Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать пятую часть интервью с любителем и знатоком Японии Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, мы продолжаем цикл бесед о Японии, о истории, культуре. И поскольку вам довелось и побывать, попутешествовать по этой стране, поэтому, если прошлые наши передачи, они были с таким углублением в историю Японии, такую даже хронологичность некую, там, с 19 века начиная, то сейчас мы более свободно можем побеседовать о личных впечатлениях, конечно, которые все равно будут вызывать какие-то исторические, литературные, какие угодно ассоциации и аллюзии. Вот каким образом вы попали в Японию, как давно? И вот сразу столкнувшись с этой страной, о которой уже были какие-то литературные представления, что для вас было таким все-таки вживую необычным?
Ну, в Японии я был два раза на данный момент, в 16-м и в 17-м году. В 16-м я ездил навестить сестру, которая там была на стажировке на майские праздники. Ну, в этом году вот съездил еще раз тоже на майских праздниках.
Как у вас самое свежее впечатление, можно сказать?
Можно сказать, да. Ну, что касается Японии, что там удивляет? Удивляет там почти все, потому что, ну, эта страна очень сильная, почти во всем не похожая на нашу. Даже когда подлетаешь на самолете, видишь эти рисовые поля, которых у нас никогда нигде-то, конечно, они есть у нас, но так вот житель средней полосы России их никогда, в общем-то, не видит. А там вот, действительно эти рисовые поля, в которых отражается небо, даже вот пока самолет садится, уже вот ощущения совершенно другие. Там, когда там самолет разворачивается над Тихим океаном. То есть даже вот с высоты там нескольких километров уже страна явно, ну, совсем другая.
Это при том, что когда вы ехали, ведь теоретически вы уже настроены на то, что это экзотическая страна под тем знанием, которые у вас были, и все равно она удивляет.
Ну, безусловно. Ну и потом, когда как бы оказываешься посреди другой среды, там действительно, ну, смотришь на это с большим интересом. Вот. И я думаю, человек, приезжающий в незнакомую культуру, часто видит какие-то вещи, которые местные не замечают, просто потому что они ему уже давно примелькались. Ну и, собственно, в самой Японии там действительно все другое. Даже вот я помню, мы приехали, встретились в аэропорту, доехали до города. И вот мы вышли у парка Уэна, вот такая крупная пересадочная станция на северо-востоке Токио, крупный пересадочный узел. И вот мы вышли и вот пошли в этот парк Уэна, одно из известных мест в Токио. Ну, все другое. И деревья, в общем, другие, и дома другие, и люди уж, конечно, другие. И потом вдруг среди всего этого видишь голубя. И ты начинаешь думать, откуда он здесь взялся. То есть среди такой незнакомой среды вещи какие-то привычные воспринимаются как какая-то экзотика. Страна, безусловно, стоит того, чтобы ее посетить. В любом случае, даже если вы не знаете там японского языка, я его, честно говоря, в первый раз вообще сайонара, коничива и аригато знал. Ну, все равно. В общем-то, это действительно очень интересно. И, ну, наверное, как погружение в любую культуру, но Япония, она все-таки действительно имеет ряд отличий от очень многих стран, в которых мне довелось побывать, особенности азиатских. Здесь действительно отличается, что достаточно все чисто, достаточно все аккуратно, в отличие от многих других азиатских стран. И надо сказать, что Япония – это страна в определенной степени, которая живет по правилам.
Причем правилам, выработанным веками, можно сказать, которые имеют некую смысловую связь.
Безусловно, так. Ну, кроме того, что действительно там большая, очень конкретная самодисциплина. Но, с другой стороны, там все очень четко организовано, и, например, даже вот в супермаркете в полутора метрах от прилавка обозначено на полу место, где начинается очередь. То есть, если кто-то стоит у прилавка, расплачивается, то вы встаете на это место. Если кто-то еще подошел, встает за вами. И вот таким образом там, ну, организуется очередь. Очередь – это, например, отличительная особенность Японии. При том, что как-то мы все привыкли на постсоветском пространстве, что очередь – это признак дефицита, социализма, бедности или чего-нибудь такого, а вот нет. Во вполне благополучной капиталистической Японии очереди образуются куда угодно и как-то сами собой.
Но, может быть, это объясняется малостью территории и площади для жизни, а все-таки население почти как в нашей стране, там, получается 120 миллионов, и на такой маленькой территории. Это может служить объяснением?
Ну, может быть, в какой-то степени, но с другой стороны, вот, например, даже в метро на многих станциях помечены места, где будут двери подъезжающего поезда. И пусть даже не час пик, пусть даже народу немного, и поезд приедет полупустой, и какая разница, кто войдет чуть раньше, чуть позже. Но как-то люди выстраиваются все равно в очередь. Как-то вот так вот принято, что вот ты пришел за этим человеком, вот ты за ним как бы вот и встал. Говорят, что можно провести флешмоб в Японии, приехать группа людей, встать куда-нибудь, изобразить очередь, и за вами начнут становиться японцы. То есть это какое-то вот правило, наверное, действительно это что-то глубоко в национальном характере, видимо, этому правилу, наверное, ну, не одно столетие, я так понимаю. Что касается, собственно, Токио, город очень интересный, хотя надо сказать, что он довольно новый. Токио в одном только 20 веке был полностью уничтожен дважды. В 23-м году во время очень сильного землетрясения большая часть старого Эдо сгорела. Токио раньше назывался Эдо. В Токио его переименовали только в конце 19 века. Ну, это был, по сути, старый город Эдо, такой действительно аутентичный японский. Образы этой старой Японии можем видеть, например, в картинах Куросавы. Действительно был такой аутентичный город. К сожалению, в 23-м году он погиб. После этого, через еще 20 лет, когда он уже был заново отстроен, уже, может быть, в более таких современном виде, он был стёрт с лица земли американской бомбардировкой в апреле 1945 года.
А вот древняя столица Киото, в связи с чем была перенесена и образована новая столица Токио, вы помните?
Насколько помню, перенос столицы состоялся, ну, как бы было два момента. Во-первых, когда в 1600 году Иэясу Токугава образовал свой сёгунат, он вынес ставку из столицы, ставку военного правительства, он вынес подальше от двора, чтобы как бы его подчиненные меньше участвовали во всяких там дворцовых интригах там и всяких придворных склоках и всем остальном, чтобы служили именно ему. И для этой цели, собственно, он распланировал и построил, в общем-то, тот старый Эдо. И город, я насколько помню, там уже был. Он именно построил его как свою там военную ставку, как своего рода центр управления. Императорский двор остался в Киото. И Иэясу Токугава имел там ставку, и его потомки до реставрации Мэйдзи. Реставрация Мэйдзи в 1866, по-моему, году, насколько я помню, 67-м, когда уже Японию открыли, была восстановлена власть императора, и тогда же, собственно, столица и переехала из Киото в Эдо, и, по-моему, тогда он, собственно, был переименован в Токио. То есть вот Токио в переводе «восточная столица». И Иэясу одержал победу как раз над всеми своими врагами и в результате образовал сёгунат своего имени. То есть его род правил на протяжении 200 с лишним лет. Он имел разные периоды жизни. Опять-таки скажу, что Иэясу Токугава – это третий из великих объединителей Японии. Ода Нобунага, потом Хидэёси Тоётоми и потом Иэясу Токугава. Причем Иэясу Токугава был знаком с ними обоими. И изначально, скажем так, Ода Нобунага в значительной степени объединил разрозненные японские земли. Это было как раз-таки вот в 16 веке, насколько я помню. Это был как раз период междоусобных войн, эпоха Сенгоку-Дзидай, так называемая эпоха воюющих провинций, когда действительно центральная власть правившего до этого сёгуна Ашикаги сильно ослабла. Сёгун Ашикага или сёгунат Мурамати. Центральная власть сёгуна ослабла, власть императора была, в общем-то, во многом символичной уже на протяжении нескольких столетий, то есть император не имел прямой власти над страной, сохраняя свои, в общем-то, божественные функции большей частью. И в этих условиях действительно усилились князья на месте, происходили очень жестокие и кровавые междоусобные войны.
Ну, феодальные столкновения, которые пришли все страны.
Ода Нобунага как раз таки, одолев нескольких сильных противников, в общем-то, объединил значительную часть территории Японии. Потом он был предан одним из своих полководцев, насколько помню, Акети. И когда большая часть войск Ода Нобунаги под командованием как раз Хидэёси Тоётоми пошла осаждать один из дальних замков, где укрепились противники Ода, Акети напал на плохо охраняемого Нобунагу. Ода Нобунага сражался, в общем-то, отчаянно со своей охраной. В результате, когда он увидел, что ситуация безнадежна, он совершил сеппуку. Это то, что в простонародье называют харакири. Ну, сеппуку – это возвышенное верхнее чтение, как бы аналог японского прочтения китайских иероглифов. Нижнее чтение – это, собственно, японские слова.
Да. Совершил харакири.
Совершил харакири, да, или сеппуку, если говорить по возвышенным стилям. После этого власть постепенно перешла в руки Хидэёси Тоётоми. При том, что, можно сказать, у Ода Нобунага было несколько возможных преемников, Вот. Но власть досталась Хидэёси Тоётоми. Хидэёси Тоётоми тоже личность чрезвычайно интересная. Он не был кровным самураем изначально. Он был потомком земледельцев. И начинал как рядовой пехотинец Осигару. Но благодаря своим талантам и выдающимся способностям он достаточно быстро поднялся и стал одним из полководцев Уода Нобунаги.
Вот и хотелось бы спросить, в Японии, значит, вот это разделение было преодолимо, то есть это не просто там передавалось по наследству, а можно было доблестью, своими личными качествами получить это, как дворянский этот титул самурая?
В каком-то смысле да, но суть в том, что в период как раз в эпоху воюющих провинций важное значение получает личная преданность своему господину и заслуги перед ним. И богатые владетельные даймё часто возвышали своих талантливых подчиненных даже из весьма бедных родов и даже из простонародья.
Но вот возникает вопрос, почему все-таки такое было жуткое разделение между самураями и простолюдинами, когда самураи очень жестоко обращались, рубили, в общем, убивали запросто земледельцев, простых крестьян, для них это вообще было, ну, легкость необычайная и жестокость необычайная. Кстати, в чем-то это где-то как-то потом и объясняет, может быть, эту национальную выраженную жестокость уже в 45-м году во Второй мировой, генетическую, я не знаю, потому что чем объяснить?
Ну, не совсем, скажем так, скажем, в эпоху воюющих провинций это же феодальные войны. Что главное для феодалов? Безусловно, земля с крестьянами. Крестьянин – это не просто какой-то скот, который можно резать. Крестьянина лучше даже не трогать. Крестьянин – это человек, добывающий рис. А богатство оценивалось в кокку риса. Это определенная мера риса. Поэтому, как правило, войны шли между владетельными князьями, хотя, конечно, постепенно стало входить в моду напасть, если не на само войско вражеского феодала, то хотя бы на его территорию, разорить ее как следует. Но, с другой стороны, все-таки крестьяне даже после окончания этой эпохи на самом деле были объявлены номинально вторым сословием по значимости после самураев. То есть, когда Иэясу Токугава уже образовал свой сёгунат, он разделил четыре сословия и объявил первыми, конечно, самураев, но вторыми крестьян, потому что именно крестьяне обеспечивают благосостояние, и он придал им номинально большее значение, чем, например, ремесленникам или торговцам в тот период.
Да, ну а потом вот запрещение и лишение всех привилегий самурайских, это было связано с чем?
Но это уже было немного позже. Это уже, собственно, в конце эпохи уже сёгуната Токугава, когда произошла реставрация власти императора, и, в общем-то, произошла своего рода централизация, и, собственно, самураев лишили действительно всех их привилегий, потому что, что в эпоху Эдо, как называется эпоха правления сёгуната Токугава, так и в предыдущей эпохе самураи, конечно, были привилегированным сословием, они действительно обладали в свое время правом зарубить любого встречного, если он им не нравился, и при этом не нести за это никакую ответственность. Кстати, это в определенной степени внесло вклад и в развитие японского характера, и, скажем так, почтительность, тактичность, аккуратность. Например, во многих японских фильмах часто показывают, как два самурая, незнакомых, расходятся на улице достаточно аккуратно, чтобы, с одной стороны, сохранить свое достоинство, а с другой стороны, не спровоцировать, не задеть никоим образом оппонента, не спровоцировать конфликт, потому что, ну, после этого начинается просто выхватывание меча и просто вот кровопролитие прямо на улице, да.
Да, но тогда можно и объяснить вот эту способность и тактичность, как национальная черта японцев, с поклонами обходить, потому что простые земледельцы, крестьяне вообще были запуганы и не имели, в общем-то, прав относительно вот этих сеньоров-самураев.
В какой-то степени да. Но, с другой стороны, даже в эпоху Сэнгоку-дзидай, например, уже начинают крестьяне самоорганизовываться в дружины. Плюс часто им помогают буддийские монахи, которые тоже являются часто мастерами боевых искусств и обладают многими знаниями. И, соответственно, организуются и дружины, и строятся там чистоколы вокруг деревень, такие простейшие укрепления. И нередко они давали отпор и не только разбойникам, которые в эти времена, конечно, тоже водились по всей Японии, но и небольшим отрядом, в общем-то, самураев противника, если те вдруг совершали нападение.
Ну, сразу семь самураев вспоминается с Куросавы, да?
Безусловно, и многие другие, в общем-то, фильмы, действительно описывающие это время.
Ну, если у нас такое ответвление историческое возникло невольно, то хотелось бы, чтобы вы немного рассказали нашим радиослушателям о такой выдающейся легендарной личности, как Сайго Такамори.
Ну, Сайго Такамори – это человек, который, опять-таки, прославился как последний самурай.
Да, это национальный герой.
В общем-то, да, он национальный герой. Он происходил с острова Кюсю, насколько я помню, из Кагосимы. Сайга Такамори, это по созвучию в японском языке, часто это как можно истолковать как последний, поэтому о нем существует множество легенд. Он восстал за права самурайских кланов, в том числе против власти уже императора Муцухито, то есть вот в период Мэйдзи. Это как раз-таки продолжение вот эпохи Мэйдзи и попытка борьбы самураев за свои права. Самурайские восстания и попытки противления были, но они были достаточно жестоко подавлены, кроме того, что Муцухито, в общем-то, восстановил власть и пользовался достаточно серьезной поддержкой значительной части населения. Кроме этого, он получил от европейцев и американцев современное оружие, с помощью которого, безусловно, были подавлены самурайские выступления. Я еще раз напомню, что до открытие Японии, японцы рубились на самурайских мечах и стреляли из фитильных ружей. То есть огнестрельное оружие у них появилось в 16 веке, его привезли португальцы и голландцы. Но творчески они не развивали этот вид вооружения практически никак. И, в общем-то, те мушкеты, с которыми японцы встретили эпоху Мэйдзи, в общем-то, мало чем отличались от того, что к ним привезли португальцы за несколько столетий до того.
Но это неравенство, конечно, было, и поэтому императорская армия смогла быстро подавить, казалось бы, очень крепких и сильных по духу самураев.
Да, здесь как бы отношение к этому, насколько я могу судить, двоякое, потому что, с одной стороны, конечно, император победил каких-то восставших врагов к этому отношению японскому обществу, с одной стороны, такое, а с другой стороны, вот эти героические самураи, которые, не имея никаких шансов там на успех, идут там на последний бой, не сдаются, сражаются до конца.
И их расстреливают фактически из пулемета.
Да, ну, из пушек, из ружей уже нарезных, по крайней мере. Да, что касается Сайго Такамори, то про него еще была легенда, что когда он погибал, значит, когда он понял, что конец, насколько помню, он совершил тоже сеппуку.
Да, он харакири он совершил, а голову ему отрезал,
да,
его...
Да, его ближайший соратник, он, я не помню, то ли он сам его попросил, то ли это была инициатива этого как раз его соратника.
Но он сам попросил, насколько известно, да, и голову он спрятал, только тело,
да,
отдал врагам.
При совершении харакири существовала такая должность, как кайсяку. Это ассистент при харакири, который после того, как человек спарывал себе живот, чтобы облегчить его страдания, кайсяку срубал ему голову. И действительно, голову Сайго Такамори спрятали, поскольку голову не нашли, то очень долго ходили легенды о том, что на самом деле он выжил. Что на самом деле он выжил, просто сбежал, и что вот-вот он где-то может объявиться.
Одна из версий, что он убежал в Россию, даже вот существовало.
Историй было много разных, в том числе, ну, такая версия тоже существовала.
Ну, она очень серьезно существовала, если вспомнить о том, как приезжал, будучи цесаревичем, 22-летний наш любимый святой император Николай II, то вспоминается, что он именно посещал как раз Кагосима, и его встречало около 200 настоящих самураев, которым показывали показательные бои со всеми своими там школами самурайскими, с яркими костюмами. То есть вот такая была встреча, тоже не случайно, но ведь и даже в прессе в то время писали, что, очень боясь России в то время, торжественнейшим образом принимали цесаревича, но это грандиозно все было. И тем не менее ходил слух, и даже писали в прессе, что русский цесаревич привезет с собой Сайго Такамори и, возможно, какие-то перемены. И когда он отправился в город Кагосиму, который являлся родным городом, как вы и сказали, Сайго Такамори, вот сказали, вот он еще на родину едет, он его туда везет сначала. То есть были такие всякие интересные вещи.
Ну, суть состояла, наверное, в том, что, к сожалению, в этом визите наши дипломаты повели себя, мягко говоря, ну, совсем не дипломатично и пытались показать слабой и, как им казалось, отсталой Японии ее настоящее место. И несколько раз, например, перекраивали программу визита и отклонялись от графика, причем не с просьбой к императору разрешить что-то сделать, а вот явочным порядком, что мы сделаем так, потому что мы считаем, что нам нужно так.
Так там было вообще, по-моему, ультимативно все, что наши корабли будут заходить во все порты, в какие они захотят. Ну, вот какие-то были совершенно... И это как раз не касалось самого цесаревича, это касалось как раз политики вот правящего кабинета и, в частности, вот такой личности, как посол России в Японии Шевич. Вот совершенно какое-то запредельное хамство получилось.
К сожалению, так и случилось. Программа визита была довольно сильно изменена, и скажем, что визит в Кагосиму изначально не был запланирован. И когда было заявлено, что мы пойдем в Кагосиму, потому что ну вот мы так хотим, кроме того, что это действительно дипломатически, это, ну, мягко говоря, совершенно невежливо. Действительно, это наличие легенды о Сайго Такамори и версии, что якобы его привезли на одном из русских кораблей, тоже, конечно, сыграло свою роль. Ну, а впоследствии, в общем-то, там события развивались довольно сложно. Вплоть до того, что когда вот даже на будущего царя-мученика совершили покушение, ну, покушение совершил отдельный человек, в общем-то, но обстановка была достаточно нервозная во всей Японии, и, в общем-то, и после того, как было совершено покушение на цесаревича, лично сам император, который ожидал изначально нашу делегацию в Токио, лично сам приехал. Ну и, к сожалению, наша делегация вела себя и в этих условиях очень нагло. Например, когда он приехал, было сказано, что цесаревич не может к вам выйти. Даже, ну, при том, что будущий царь-мученик получил далеко не самую тяжелую рану, но тут уже играл не он, а играли, в общем-то, наши дипломаты, которые вот прибывшему императору заявили, что вот извините, он не может вас встретить, он плохо себя чувствует, приходите завтра и так далее. Да, что он не может, вот он считает невозможным, например, встретить вас в халате, вот, но а надеть мундир он сейчас не может, он плохо себя чувствует. На следующий день все-таки было сказано, что встреча состоится, состоялась встреча. Ну, я так понимаю, что будущего царя-мученика просто не предупредили, и действительно он на этой встрече оказался в халате, что опять-таки оказалось, я бы сказал, еще одной такой пощечиной японскому императору.
Здесь какое-то было несовпадение и непонимание этой культуры, очевидно. Только открыта была Япония из-за этой закрытости, очевидно, и тем более страна языческая, и плюс вот, ну, личные качества наших дипломатов сыграли такую отрицательную роль, потому mm-hmm. что, ну, к цесаревичу, нашему царю-мученику, что-то предъявить вообще нелепо, а во-вторых, он был очень молодым человеком, 22 года. И, собственно, все остальное должны обеспечить его подданные, занимающие высокие посты в дипломатии.
Ну, к сожалению, наши дипломаты вели себя достаточно нагло и, видимо, относясь к уж как к язычникам или как к, просто к дикарям свежеоткрытым. Японцы действительно во многом это восприняли именно как пощечину, но это пощечиной, собственно, и было. На тот момент действительно сила была так или иначе на нашей стороне. Одна наша эскадра, пришедшая в тот момент, была, конечно, мощнее, чем весь японский флот, наличествующий в тот момент.
Да, и надо сказать, что в отличие от сегодняшнего дня, когда, повторяемся, население Японии, может быть, более 120 миллионов, то в то время это было где-то 30 миллионов, а в России было 150 миллионов где-то. Поэтому несопоставимо ни по количеству населения, уж тем более по территориям, так как и сейчас несопоставимо, но и по состоянию флота. Они очень боялись России, очень.
Ну и момент состоял еще в чем, что после этого визита, который, в общем-то, в результате сорвался и был свернут во многом, наследник престола отправлялся во Владивосток, чтобы открывать Транссибирскую магистраль, что было во многом тоже, конечно, не в интересах Японии. И император Муцухито, конечно, хотел, насколько возможно, ведь в тот момент Япония открыта всему миру, и он пытался наладить, насколько возможно, добрые отношения. Но, к сожалению, из-за, в общем-то, высокомерия нашей делегации, уж после покушения там новости пошли в Петербург, уже начали играть из Петербурга люди, которые вообще как бы ситуацию не видят. И история приняла именно тот оборот, который она приняла. И из всей этой истории, в общем-то, мы и японцы сделали абсолютно противоположные выводы, которые в результате привели нас к русско-японской войне, потому что наши сделали вывод, к сожалению, что Япония слабая, отсталая, дремучая страна, с которой можно не считаться, что у нас одна эскадра больше, чем весь их флот, и вообще, что они стоят. Ну, а японцы поняли, что Россия сильна, страшна и опасна, и к столкновению с этой страной нужно неминуемо готовиться. После этого они начинают, кроме того, что Япония в этот момент сама семимильными шагами развивается изо всех сил с истинной японской тщательностью и старанием, и надо сказать, что за несколько десятилетий они ликвидируют фактически отставание в несколько столетий от всей остальной мировой цивилизации. И к 1905 году действительно Япония выстраивает и мощный флот, и современную армию. К сожалению, Наши армии и флот остались примерно на том же уровне, что и в том самом 1891 году. Радикально у нас, к сожалению, за это время ничего не изменилось.
Да, мы в прошлых передачах делали такие исторические экскурсы, вы рассказывали о русско-японской войне, а теперь мы все-таки перейдем к вашим впечатлениям. Просто вот этот мосточек такой к этим ассоциациям историческим. Вот что из того, что вы знали из истории, вот даже из того, о чем мы говорили, вы соприкоснулись уже вот в эти дни в самой Японии, в современной для нас?
Там очень многое говорит о, и об истории. Японцы, надо сказать, что очень бережно сохраняют то, что относится к тому или иному историческому периоду. Да, например, те же там буддийские и синтоистские храмы, в основном их, конечно, перестраивают, потому что они строятся из дерева, или значительная их часть состоит из дерева. И понятно, что в том климате это все повреждается и портится, но так или иначе это все быстро восстанавливается, выглядит там все очень хорошо. И один и тот же храм вот в том же виде стоит, в котором он был, грубо говоря, несколько столетий назад. Его постоянно восстанавливают, и, в общем-то, он выглядит, и он стоит именно на этом месте.
Аутентично.
Абсолютно аутентично.
Скажите, вот даже вот такое почитание как народного героя Сайго Такамори, он как-то выразилось в каких-то, может быть, памятниках? Вот я знаю, что раньше был памятник, где его очень странно изображали. Это европейское влияние было, что он мог быть изображен в европейском костюме, сверху надет самурайский халат, котелок, сандали и два меча, и при этом на поводке его любимая собака. Вот такая эклектика. Это действительно вам приходилось с таким сталкиваться?
С самим памятником Сайго Такамори нет, но я так понимаю, что, наверное, его почитание все-таки тоже оно немножко регионально, оно больше относится, наверное, к Кюсю и Кагосиме, к тем местам, откуда он родом. На самом деле памятников, конечно, в Японии много, в том числе памятников конкретным людям. Но надо сказать, что очень многие памятники именно вот героям военным, они были уничтожены в 1945 году и, в общем-то, в период практически прямой американской оккупации. Действительно, очень многие памятники японским героям были уничтожены. Таких памятников на самом деле было немало, и они строились практически весь этот период, от периода Мэйдзи и фактически до краха в 1945 году. Про своих героев японцы, безусловно, знали, но, в общем-то, знают и сейчас те, кто этим делом всерьез интересуется. Ну, надо сказать, что зачастую там героями почитают тех, кого в остальном мире считают преступниками. Такое тоже в ряде случаев имеет место быть.
Вы имеете в виду их императора, по приказу, которым и совершались страшные преступления Японии во Второй мировой войне?
Даже не столько император. Император, он вообще бог.
Император
для японцев бог, поэтому к императору там отношение особое. Надо сказать, что император де-факто был практически освобожден после войны от какого-либо преследования. Он спокойно проправил до 89 года, когда он умер естественной смертью. Понятно, любой император у них – это божество.
А они, как мы уже говорили, по их верованию, погибая за императора, сами обожествлялись, вот такие языческие верования.
Да, в синтоизме, безусловно, так.
Но вот за эти страшные преступления, которые совершали японцы относительно китайцев, когда были миллионы людей, даже описать невозможно, что они делали с живыми людьми. Язык не поворачивается повторять это все. И мы знаем Нюрнбергский процесс над фашистами, но мы не знаем и не произошло такого процесса над виновниками вот этих преступлений.
На самом деле был процесс, так называемый токийский процесс, когда действительно победители судили побежденных. Но надо сказать, что осудили далеко не всех, и, в общем-то, многие люди вполне себе ушли от ответственности, кроме того, что... На самом деле многие люди, в том числе совершавшие преступления или заведовавшие, например, лабораториями, где проводились опыты на людях,
с химическими,
оружием, бактериологическим оружием и всякое разное другое, были вывезены, например, в Соединенные Штаты Америки и плодотворно там работали уже на Соединенные Штаты.
То же самое, что сделали с фашистскими учеными времен Второй мировой войны, то же самое, и архивы, и опыты, все это было перенесено и засекречено уже в Америке. Но сейчас, говоря о трибунале, даже трудно говорить, потому что мы знаем об этом страшном преступлении сбрасывания атомных бомб на Японию Америкой. логической цепочкой можно продвинуться к тому, что, собственно, никакой оценки и никакого суда не было над виновниками этого преступления. И оно перекрыло, конечно, то, что творили во многом японцы.
Ну, в какой-то степени да, потому что это один из самых ярких моментов завершения Второй мировой войны.
Да вообще история человечества.
Ну, безусловно, это своего рода, да, действительно поворотный момент в истории человечества, потому что после этого история войн стала абсолютно другой, чем до того.
Но вот вам приходилось сталкиваться вот с последствиями или с отношением японцев к этому страшному событию, когда американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки?
Ну, скажем так, я непосредственно с японцами на эту тему не общался. Ну, во-первых, потому что я не настолько хорошо знаю язык, чтобы глубоко общаться на такие сложные темы. Во-вторых, я понимаю, что, ну, насколько я знаю по каким-то вот вещам, которые мне доводилось читать, узнавать и слышать, что, ну, для японцев, безусловно, это, конечно, эта тема болезненна, и говорить на эту тему с каким-то там приезжим гайдзином или там чужаком они вряд ли, наверное, будут, и потому что, ну, это их боль, это их трагедия. Отношения, конечно, как я слышал, бывают разные, начиная от реваншистских настроений, заканчивая тем, что это, ну, что это типа как ужасная какая-то трагедия, типа как стихийное бедствие.
Да, мы говорили об этом, да. Что, как что... сказал Обама в последний приезд, смерть упала с неба, она сама просто вот упала с неба, не руками и не приказом американского президента Трумана и не американскими летчиками. И, кстати, интересно, что ведь там вместо Нагасаки был выбран, я забыла, какой город.
Город Кокура.
Кокура. Но этот министр обороны американский вспомнил, как он там проводил медовый месяц. И это...
Скорее не в этом суть. Суть в том, что над Кокурой была очень плотная облачность, ну и... В тот момент и бомбардировщики, увидев сильно плотную облачность, ушли на запасную цель на Нагасаки. Над Нагасаки тоже была облачность, но в какой-то момент вдруг вот на несколько минут открылось окно. Собственно, в этот момент они сбросили бомбу.
Потом Нагасаки ведь это портовый город, поэтому в этом тоже стратегически тоже являлось целью.
Нет, для обычной бомбардировки может быть, но что касается ядерной бомбардировки, то я скажу так, что... Для того, чтобы показать, что есть сверхоружие, не обязательно было бы бросать эту бомбу на людей. Можно было бросить ее в 20 километрах в море, например. Да, все равно был бы страшный взрыв, все равно поднялась бы волна, все равно были бы жертвы и разрушения. Но сделано это было абсолютно намеренно. Бомба была сброшена именно на людей, именно на город, потому что нужно было показать, в первую очередь, конечно, Советскому Союзу, что у нас не только есть сверхоружие, но и что мы не остановимся перед тем, чтобы применить его против мирного населения.
А с другой стороны, учитывая англосаксонский цинизм и жестокость, исторически уже доказуемую, это ведь был опыт. Такой страшный, циничный, жесточайший опыт поставлен на живых людях. То есть вот такая встреча с атомным оружием, и последствия мы знаем до сих пор. И поэтому, конечно, это не только устрашение, это еще и практические знания об этом оружии.
Ну, безусловно, да. Ну и кроме всего прочего, ведь что касается ядерной бомбардировки, ну, до сих пор американцы говорят, что якобы именно эта бомбардировка прекратила войну. На самом деле, конечно, японцы сдались вовсе не поэтому. Весной того же года, в апреле 45-го года, Токио был стерт с лица земли не одним самолетом, а 340, насколько я помню, в течение тоже там часа или полутора Токио был практически сожжен полностью, и погибших было, по разным оценкам, от 115 до 160 тысяч. При максимальной цифре это, в общем-то, превосходит Хиросиму и превосходит Нагасаки. Если уж так рассуждать с точки зрения людей, которые находятся в Японии в тот момент, ну а какая разница, уничтожили вас одной бомбой или там несколькими тысячами бомб? То есть, по большому счету, они все равно сражались, они все равно готовы были бороться до конца.
Японцы.
Но тут нужно учесть другой фактор, что американцы планировали высадку на японские острова, но, честно говоря, они весной, ну, в конце февраля 45-го года и до конца марта сражались за маленький японский островок Ивадзиму, стоящий на отдалении от остальной Японии. И надо сказать, что потери там у них были достаточно тяжелые и малотерпимые для них. Японцы сражались насмерть. После этого в мае 45-го американцы высадились на Окинаву. Окинава – это уже порядка 600 километров от основного японского архипелага. И также с тяжелыми боями, также с серьезными тяжелыми потерями для себя они заняли Окинаву. И после этого, напомню, что бомбардировщик с ядерной бомбой вылетел с Сайпана, это около 1000 километров от Японии. После же того, как они заняли Окинаву и смогли использовать ее аэродром, они могли уже запускать бомбардировщики фактически, ну, свободно с этого аэродрома и могли спокойно бомбить Японию, как хотели. И, в общем-то, в применении ядерной бомбы особой необходимости-то не было. Тем более, что обычных боеприпасов уже было накоплено огромное количество.
Но ведь, как известно, они не только использовали две атомные бомбы, у них в планах стояло бросить еще, по-моему, или 4. То есть они собирались и дальше применять атомное оружие.
Ну, на тот момент, я думаю, что остальные бомбы еще были не готовы до конца. Надо сказать, что процесс изготовления ядерного оружия, он долгий и сложный. Но суть состоит в том, что Япония на тот момент – это не только японские острова. Даже на август 1945 года Япония – это еще Корейский полуостров и значительная часть Северного Китая. То есть, даже оставив Индонезию, Малайзию, Филиппины, Индокитай и значительную часть завоеванной территории там, самого Китая и множество островов в Тихом океане, Япония все-таки сохраняла достаточно большую еще и материковую территорию, на которой находились и заводы, и источники сырья. И японцы держались, в общем-то, за эту базу, на которой происходило во многом их военное строительство. Но 7 августа происходит начало советско-японской войны, так называемой, то есть верный договору в Потсдаме и Ялте, советские войска начинают боевые действия против Японии через 3 месяца после победы в Европе. Начинают действия Забайкальский фронт и 1-й, 2-й Дальневосточные. В течение 2 с небольшим недель они громят Квантунскую армию, занимающую эту территорию. И вот после того, как была разгромлена, собственно, Квантунская армия, да, она, конечно, уступала нашим войскам и по численности, и по вооружению, тем более, что это была даже не армия 1939 года, это уже была армия-победительница, это была лучшая армия мира в тот момент. И, конечно, уже ослабленной Квантунской армии, в общем-то, было трудно что-то серьезное противопоставить. Но именно после поражения японской Квантунской армии и де-факто потери Маньчжурии и Кореи, в общем-то, японцы поняли, что ставок в этой игре больше нет.
Вот что и удивляло, что до сих пор к американцам явных претензий вообще нет, и нередко не упоминается их вина в атомной бомбардировке, а тем не менее до сих пор существует обвинение в адрес бывшего СССР, ну, России фактически, и не только из-за островов, а именно из-за вот такого завершения Второй мировой войны для Японии.
Ну, японцы, конечно, со своей стороны считают, что мы на них вероломно напали, потому что незадолго до начала Великой Отечественной действительно был договор о ненападении, которым и мы обеспечили себе безопасность на Дальнем Востоке, и японцы обеспечили себе безопасность, в общем-то, при начале войны в южном направлении. Японцы, заручившись тем, что Советский Союз не нанесет им удар в спину, спокойно занялись завоеванием Юго-Восточной Азии тогда, в 1941 году. Ну, как говорится, мы были в коалиции в тот момент с США и Великобританией, а японцы были в коалиции, соответственно, с нацистской Германией и фашистской Италией. То есть надо понимать, что Вторая мировая – это война коалиционная, так или иначе.
Вы прослушали 5-ю часть интервью с любителем и знатоком Японии Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.